Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» в Брисбене. Какой прием ждет президента России в Австралии? 5 лет назад в заключении скончался юрист Сергей Магнитский. Почему произвол и безответственность остаются символами российской тюремной системы? Факты коррупции в ФИФА фактически признаны. По каким причинам не пересмотрено решение о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 14 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент России Владимир Путин за день до начала саммита «Большой двадцатки» в австралийском городе Брисбен заявил, что экономические санкции против России, введенные Европейским Союзом, США, Австралией и другими странами в связи с конфликтом на Украине, противоречат принципам и нормам международного права. При этом российский президент подчеркнул, что обсуждать санкции в ходе встречи в Австралии не имеет смысла. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Хозяин нынешнего саммита в Брисбене, премьер-министр Австралии Тони Эбботт, неоднократно повторял, что во время предстоящих встреч с президентом России Владимиром Путиным намерен жестко потребовать от него объяснений в связи с уничтожением 17 июля этого года над Донбассом малайзийского Боинга, следовавшего рейсом MH17. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, граждане нескольких стран, в том числе много австралийцев. Украинские власти и западные страны считают, что самолет могли сбить ракеты пророссийские сепаратисты, которых поддерживает Москва. Во время саммита АТЭС, как сообщают несколько австралийских газет, Тони Эбботт предложил Владимиру Путину извиниться за сбитый самолет. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков потом заявил, что беседа двух лидеров в Пекине прошла без жестких выражений, и что и Путин, и Эбботт высказались за ускорение реального расследования катастрофы малайзийского авиалайнера на Украине. Мы беседуем с журналисткой русской службы австралийского радио CBS Анастасией Тарасовой.
Очень большое внимание уделяется приезду Владимира Путина, и поблагодарить за это мы можем премьер-министра Австралии Тони Эббота, который пообещал взять Путина за грудки, так в переводе. И австралийские СМИ сейчас просто с огромным удовольствием смакуют все подробности встречи Владимира Путина и Тони Эббота. Каждая деталь, как они встретились на саммите АТЭС, как они стояли на фотографии, как Тони Эббот посмотрел на Путина, как Путин прошел мимо Эббота. И расстраиваются австралийские СМИ, что таки не нападает Тони Эббот на Владимира Путина, за грудки его не берет. Все это преподносится в таком достаточно саркастическом тоне. И многие говорят, что не стоит политикам такого уровня выражаться таким образом. На саммите АТЭС в Пекине ничего, собственно, такого сенсационного не произошло. Здесь, в Австралии, Тони Эббот пытался выражаться более резко. И, в частности, сегодня он призвал президента Путина, дал ему совет немного по-другому представлять имидж России.
Одна из идей, которую я пытался донести до президента Путина, состоит в том, что Россия как страна будет выглядеть куда более привлекательно, если станет позиционировать себя как супердержава, выступающая за мир, свободу и процветание, вместо того, чтобы пытаться восстановить былую славу царской России и бывшего Советского Союза.
Анастасия, насколько активны разные австралийские группы и объединения, поддерживающие либо критикующие Москву и вообще приезд Путина в Австралию?
Можно выделить одну наиболее активную группу. Это Австралийская федерация украинских организаций, которая представляет австралийцев украинского происхождения, людей, которые родились здесь, в Австралии, но имеют украинские корни, и также, конечно же, бывших жителей Украины, которые достаточно активно сейчас выступают против президента Путина и проводят антипутинскую политику, причем именно не антироссийскую, а антипутинскую. И именно эта организация в ходе саммита «Большой двадцатки» устраивает ралли против приезда Владимира Путина сюда, в Австралию. По оценкам австралийской полиции, более 1000 человек соберутся 15 ноября возле городской администрации. Австралийская федерация украинских организаций, они призывают всех неравнодушных австралийцев, всех тех, кто выступает против политики Владимира Путина, прийти и поддержать данную акцию. В разговоре со службой новостей радио SBS об этой акции рассказал представитель Австралийской федерации украинских организаций Петр Шмигель.
Среди нас будет много австралийцев украинского происхождения, но мы также знаем, что придут и наши друзья из грузинской общины, из балтийского сообщества, из польской общины, из ЛГБТ-сообщества, возмущенного, помимо прочего, гомофобией господина Путина. То есть акция будет проходить по системе «все включены», чтобы показать, что австралийцы и жители штата Квинсленд не хотят видеть здесь этого человека.
В Австралии действительно существует большая диаспора иммигрантов из бывшего СССР и вообще исторически из России и из Украины. Их голоса слышны на фоне происходящего?
Если до украинских событий какие-то акции и проводились, то это были в основном фестивали, какие-то праздничные мероприятия. А сейчас на фоне украинских событий разворачиваются определенные противостояния, но в основном в социальных СМИ. То есть на Фейсбуке люди, естественно, обсуждают все эти события, но открытой конфронтации нет. Единственный неприятный инцидент произошел несколько месяцев назад, когда неизвестные вандалы нарисовали нецензурные граффити на здании украинской церкви в одном из районов Сиднея. Это были граффити против Петра Порошенко и в целом против Украины, очень такие резкие, там была нарисована свастика.
Как глубоко австралийское общество переживает трагедию малайзийского Боинга?
Конечно, когда произошла катастрофа малайзийского Боинга, австралийцы все были в шоке и совершенно не поняли, почему, как такое возможно в сегодняшний день, что вот просто так можно взять и сбить гражданский самолет. Проводилось множество акций памяти и панихид, и в частности и русские, и украинские общины тоже проводили эти панихиды. Но, тем не менее, если говорить о коренных австралийцах, то есть о тех людях, которые не имеют никакого отношения к русской или украинской общине, то, знаете, наверное, для них это уже больше не является первополосной темой. Австралийцев гораздо больше волнует, например, то, что происходит на Ближнем Востоке, потому что ближневосточные события связаны непосредственно с террористической угрозой самой Австралии. Малайзийский Боинг и события на Украине, на таких обычных, да, австралийских кухнях, они не обсуждают.
Австралийские средства массовой информации, насколько я знаю, сейчас очень много пишут о так называемом военно-морском эскорте Путина, каких-то кораблях Тихоокеанского флота России, которые приблизились к берегам Австралии во время приезда туда Владимира Путина. Это действительно произвело какой-то шок?
Австралийское правительство пытается очень замять эту тему. Все неоднократно повторяют, и Тони Эбботт в том числе говорил о том, что отправка российских кораблей к границам территориальных вод Австралии была запланирована уже давно, что это не новость. В СМИ, конечно, эта тема обсуждается и высказываются различные версии о том, что Путин зол, и что не надо было Эбботу обещать взять его за грудки, и что Россия пытается продемонстрировать свою силу и ведет себя как сверхдержава. Но, тем не менее, я бы не сказала, что это вызвало такой бурный резонанс.
Напомню, мы беседовали с журналисткой русской службы австралийского радио CBS в Сиднее Анастасией Тарасовой. Александр Гостев, Радио Свобода.
Построенный для России вертолетоносец «Владивосток» типа «Мистраль» остается во Франции. Сегодня должна была состояться передача первого корабля России. Москва предупредила Париж о серьезных последствиях в случае, если Франция не обеспечит поставку к концу этого месяца. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Коневская.
Несмотря на разосланные компанией российским и французским чиновникам в конце октября приглашение на торжественную передачу России отстроенного вертолетоносца «Владивосток», от этого торжества пришлось отказаться. Конструктор свою часть контракта выполнил, судно на плаву и готово к отбытию. Не хватает лишь карт-бланша от Парижа. Будет ли таковой и в какие сроки? Даже министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, отвечая в среду 12 ноября на вопросы депутатов национальной Ассамблеи Нижней палаты французского парламента, не дал ответа на этот вопрос.
Поставка должна была осуществиться в скором времени, но компания, сконструировавшая судно, на сегодняшний день не располагает правительственным разрешением на экспорт, необходимым для осуществления передачи. Как напомнил президент, окончательное решение будет принято, когда для этого наступит подходящий момент. Он взвесит со всей ответственностью то решение, которое должен будет принять. Речь идет о непростом решении. Когда наступит время, Франция будет нести ту ответственность, которую она должна нести.
Давно Пятая Республика не оказывалась в таком деликатном положении на международной арене. С одной стороны, ее авторитет как современного демократического государства, защищающего универсальные ценности и не готового никоим образом поощрять агрессию в отношении других суверенных стран, а с другой ее престиж как одного из крупнейших в мире поставщиков вооружений. Дилемма действительно непростая, и во французских СМИ ее прозвали русской головоломкой президента Франсуа Олланда. В начале сентября он обусловил поставку первого вертолетоносца «Мистраль» России тем, что ситуация на Украине должна стабилизироваться, а подписанное в Минске соглашение о прекращении огня неукоснительно выполняться. Ни того, ни другого все еще не произошло, а времени на размышления у Олланда остается совсем мало. В конце этой недели ему придется давать внятный ответ своему российскому коллеге Владимиру Путину, которого он встретит в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Брисбене. Мало кто сомневается в том, что российская сторона выразит желание получить ответ на вопрос о судьбе Владивостока. Франция оказалась в ситуации, когда она не выполняет взятые на себя обязательства, и эта нерешимость недостойна государства, которое является одним из крупнейших экспортеров вооружений, отметил в эфире радиостанции «Эроп-1» Жан-Пьер Тома, специалист в сфере франко-российских экономических связей. В 2011 году по поручению президента Николя Саркози он возглавлял экспертную группу, изучавшую вопрос о создании совместной экономической зоны между Россией и Евросоюзом.
Россияне пришли к соглашению с Европой в лице ОБСЕ в Минске, но вознаграждением за это соглашение стал второй транш санкций, еще более жестких, нежели предыдущие. Нужно разделять две вещи. Есть время для дипломатии и политики, а есть момент, в который нужно выполнить контракт и не подорвать доверие. Не думаю, что Франция может позволить себе поставить под сомнение свою подпись под этим контрактом. Французское правительство не расположено к тому, чтобы вообще не передавать «Мистраль» России. Чем больше мы будем медлить и колебаться, тем сильнее будет оказываться на нас международное давление. Франция прекрасно понимает, что, будучи четвертым, если не третьим мировым поставщиком вооружений, отказываясь от поставки «Мистралей», она перекрывает себе такой важный рынок вооружений, как развивающиеся страны.
Издание «L'Opinion» приводит мнение другого эксперта по франко-российским отношениям, Томы Гомара из Французского института международных отношений. Русские знают, что «Мистрали» — ахиллесова пята французской дипломатии, и успешно на этом играют, говорит он. Они, не стесняясь, насмехаются и подливают масло в огонь, как то сделал в конце октября вице-премьер Дмитрий Рогозин, опубликовавший в сети Twitter копию приглашения в Сен-Назер на церемонию передачи вертолетоносцев России 14 ноября, что пришлось давать объяснение прессе по этому поводу прямо посреди международной выставки военно-морской техники «Евро-Наваль». Французские обозреватели сходятся во мнении, что дело «Мистрали» сейчас стало гораздо более важным для Парижа, нежели для Москвы. Некоторые даже считают, что в настоящий момент, учитывая экономические проблемы России, Москва предпочла бы получить назад 1 200 000 000 евро, уплаченные по этому контракту. А в результате процедуры международного арбитража, к которой прибегнет Москва в случае расторжения контракта, долг Парижа может составить и 1,5 млрд евро. Кроме того, добавляет издание «L'Opinion», в доке Сен-Назера останутся два судна-гиганта, полностью адаптированные под нужды российского флота, и переориентировать их для использования на Западе, вероятно, будет стоить еще несколько миллионов евро, которые вряд ли кто-то пожелает платить. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 ноября. Исполняется 5 лет со дня смерти Сергея Магнитского. Юрист компании Hermitage Capital был арестован по обвинению в неуплате налогов и скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» по официальной версии от сердечной недостаточности. Истинные причины его смерти – это не оказание медицинской помощи, пыточные условия содержания, возможно, умышленное истязание, так считают его мать и правозащитники. По мнению деловых партнеров Магнитского, он стал жертвой заговора с целью скрыть обнаруженное им налоговое злоупотребление сотрудников правоохранительных органов. Имя аудитора Hermitage Capital стало символом произвола и безответственности российской правоохранительной системы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Еще до смерти Сергея Магнитского его дело привлекло значительное общественное внимание, потому что причину его ареста и уголовного преследования коллеги связывали с попыткой раскрыть схему хищения бюджетных денег через возврат налогов, которой пользовались высокопоставленные сотрудники налогового ведомства. То, что Сергея Магнитского следствие упорно держало в следственном изоляторе, и то, в каких условиях его содержали, по мнению независимых правозащитников и расследователей обстоятельств его гибели, показывает, что правоохранители боялись этих разоблачений. Давили на подследственного, мстили ему. Об этом говорила в эфире «Радио Свобода» журналистка Зоя Светова.
Дело в том, что он был аудитором компании Hermitage Capital, и российской власти очень мешал Уильям Браудер. Сергей Магнитский оказался в тюрьме как заложник, поскольку он сотрудничал с этой фирмой. И для того, чтобы наказать Браудера, посадили Магнитского и хотели у Сергея Магнитского добиться показаний против Браудера. Но посадить его было к тому времени уже невозможно, потому что он был вне России. То Магнитский раскрыл махинации с возвратом НДС, которые возвращали сотрудники МВД с помощью налоговых инспекций. То есть это довольно известная история. А Магнитский все это обнаружил и жаловался на это в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. И вот этого ему не простили. И Магнитский, он был человек потрясающий в этом смысле. Он верил в правосудие. Он сам был замечательным юристом. Выигрывал дела в арбитражном суде, и он думал, что вот если пожаловаться на эти махинации с российским бюджетом, речь там шла от НДС на миллиардные суммы, мошенническая схема, разработанная сотрудником МВД Кузнецовым и Карповым, и за ними, конечно, стояли какие-то очень высокопоставленные люди, говорили, даже в прессе писали о том, что за ними стоял бывший министр обороны в ту бытность, когда он был начальником налоговой службы. Он-то думал, что этих людей разоблачат, начнется какое-то следствие, вместо этого посадили его и требовали от него признательных показаний на Браудера. Он этих показаний не дал, в результате он погиб в тюрьме.
Сергей Магнитский был обвинен в том, что разработал для фонда Hermitage Capital схему, позволившую недоплатить в российский бюджет налогов на 500 миллионов рублей. На самом деле компании под управлением фонда привлекали для работы инвалидов и на этом основании совершенно законно имели налоговую льготу. Такие схемы хоть и не говорят об альтруизме предпринимателей по отношению к инвалидам, но являются распространенной формой оптимизации налоговых выплат. Сергей Магнитский не признавал за собой и своими коллегами преступного умысла, проще говоря, не сознавался в преступлении, которое ему приписывали. По этой причине он провел в следственном изоляторе без 10 дней год. За это время он подал более 100 жалоб на плохие условия содержания, неоказание медпомощи и угрозу жизни. Руководство СИЗО на этом основании занялось диагностикой психологической неадекватности арестованного. И вот на этом этапе заключенный умер. Как именно это произошло, неизвестно до сих пор. По ходу следствия менялся даже официальный диагноз. Первоначально в акте о смерти от 16 ноября 2009 года было написано, что Сергей Магнитский скончался от токсического шока и острой сердечной недостаточности с диагнозом острый панкреатит и закрытая черепно-мозговая травма. На суде о черепно-мозговой травме речь уже не шла. Член общественной наблюдательной комиссии за содержанием заключенных Людмила Альперн была одной из тех, кто пытался установить все детали последних дней жизни Сергея Магнитского.
У нас часть нашей группы работала в Утырском изоляторе, а часть в Матросской тишине. Я, в частности, была. Мы приблизительно неделю каждый день туда ходили, беседовали с персоналом, беседовали с врачами, пытаясь выяснить, что там произошло. Каждый день мы получали какие-то новые, не совпадающие с предыдущим факты. Это стало причиной подозрения или, может быть, даже страха что то, что произошло в матросской тишине, неизвестно. Бесправие заключенных заключаются в том, что им не верят. Все, что говорит заключенный о своем здоровье, или вернее о своей болезни, обычно подвергается такому сильнейшему сомнению, которое исходит не только от сотрудников следственного изолятора или любых других мест принудительного содержания, но также и от врачей. Доказать врачу, что у тебя что-то болит в тюрьме, очень трудно. В такой ситуации получить медицинскую помощь очень трудно. В случае с Сергеем Леонидовичем Магницким это было именно так. Ему не оказывали медицинскую помощь или оказывали ее в недостаточном размере для того, чтобы оказать на него давление.
Людмила Альперн также говорит о том, что уровень тюремной медицины настолько низок, что это само по себе подвергает жизнь заключенных опасности. Через несколько месяцев после Сергея Магницкого в той же матросской тишине умерла другая арестованная, Вера Трифонова. Генеральная прокуратура возбудила дело в связи со смертью Магницкого по статьям неоказания медицинской помощи и халатность. Во всем обвиняли лишь одного врача из СИЗО «Бутырка», где Магницкий содержался большую часть времени до того, как был переведен в матросскую тишину. Поверхностность этого расследования поразила журналистку Зою Светову.
Для меня большая загадка, почему дело Магницкого не было надлежащим образом расследовано, потому что я была свидетелем и на следствии, и на судебном процессе по делу о гибели Магницкого, и в результате на судебном процессе там был единственный обвиняемый, это заместитель начальника СИЗО «Бутырка» по медицинской части, врач Дмитрий Кратов, который потом в Тверским судом был оправдан. И вот для меня большая загадка, потому что само это следствие и сам этот суд закончились фарсом, ведь даже обвинили в убийстве Магницкого, в смерти Магницкого, человека, который вообще в другой тюрьме служил. Магницкий умер, скончался в матросской тишине, а обвинили единственный обвиняемый, это был Кратов, который был главврачом в Бутырке. Это надругательство над здравым смыслом. Если человек там погиб от недостатка медицинской помощи, потому что я уверена, что врач матросской тишины Александра Гаус, она допустила халатность, и она не оказала ему необходимую помощь. Мы до сих пор не знаем, стало ли это причиной его смерти, или его там попросту забили, потому что очень много всяких версий, что его могли там избить или специально убить. То есть, но для меня загадка, почему не обвинили, не привлекли к ответственности вот этого врача, который непосредственно присутствовал при его последних часах жизни. Никому не хочется в этом разбираться.
Дело о смерти Сергея Магницкого было закрыто в самом конце 2012 года оправданием обвиняемого. Зато самого Магницкого продолжали преследовать посмертно. Первоначально уголовное преследование было прекращено 29 ноября 2009 года, через 13 дней после его смерти, как полагается по закону. Тем не менее, дело против уже мертвого аудитора было возобновлено в 2011 году. Этот шаг российской правоохранительной системы был беспрецедентно абсурдным и незаконным в глазах родственников покойного, адвокатов его семьи, правозащитников. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила со специальным заявлением, где сказано: «Правовые основания посмертного уголовного преследования Сергея Магницкого как минимум сомнительны, и власти должны положить этому конец». 9 июля 2013 года Магницкий был признан виновным посмертно в инкриминируемом ему преступлении. А еще раньше Следственный комитет проигнорировал требования матери Сергея Магницкого Натальи Магницкой привлечь к суду генпрокурора России Юрия Чайку, сотрудников МВД, ФСБ, ФСИН и 11 судей, причастных к умышленным насильственным действиям против ее сына. Четырежды Следственный комитет отказывал Наталье Магницкой в возобновлении расследования обстоятельств его гибели. Но даже не будучи расследованной, эта смерть стала поводом для попыток что-то изменить в пенитенциарной системе России, соглашается член партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
Вот есть тюрьмы шведские, есть тюрьмы таиландские, есть тюрьмы российские. Порядки в них соответствуют общему состоянию гражданского общества вот в этих странах. Поскольку у нас система авторитарная, контроля за вот этой системой и за ГУИНом в целом, даже вот за отдельным надзирателем не существует. Вся так называемая наша правоохранительная система выступает в объединенном таком виде: следствие, прокуратура, суд, и замыкает ее вот этот ГУИН. современная версия ГУЛАГа. Что-то изменилось с тех пор и после дела Магнитского, его смерть. Знаете, это была неприятность для все-таки высшего милицейского начальства. Но не более того, неприятность. Но так или иначе, вот именно вот эта атмосфера, именно состояние общества, акции протеста, справедливость для Сергея Магнитского, они были в Америке, были в Европе. А в России это были одиночные пикеты. И люди даже не понимали саму такую постановку вопроса, что значит справедливость для человека, который уже умер. Сегодня ни один надзиратель не чувствует никакой опасности в том случае, если он будет в самом лучшем случае не оказывать помощи, а иногда просто, так сказать, издеваться над заключенными.
Гораздо сильнее внутреннего политического и правозащитного эффекта от дела Магнитского был международный резонанс. В США в декабре 2012 года был принят так называемый список Магнитского. Вступил в силу закон, который вводит санкции в отношении российских граждан, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского, визовые ограничения на въезд в США и санкции в отношении их финансовых активов в банках США. В начале 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по делу Магнитского, призывающую парламенты стран-участниц принять аналогичный американскому закон Магнитского в случае, если российские власти в ближайшее время не заставят понести ответственность всех причастных к смерти Сергея Магнитского. Весной 2014 года Европарламент принял резолюцию, которая призывает Европейский Совет ввести запрет на выдачу виз и заморозить финансовые активы 32 российских чиновников в связи с уголовным преследованием и смертью Магнитского. Одновременно с этим в России правоохранительные органы приостановили расследование уголовных дел, которые были возбуждены по заявлениям Магнитского и его коллег. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Факты коррупции в ФИФА фактически признаны, однако решение о проведении чемпионата мира в Катаре не пересмотрено. В Санкт-Петербурге вынесено решение по делу директора Института региональной прессы Анны Шароградской. В лондонском отеле скончался бывший министр по экономическим и структурным реформам Грузии бизнесмен Каха Биндукидзе. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 14 ноября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Председатель Совета директоров радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Лесин вынес на голосование вопрос о главном редакторе Алексее Венедиктове. Лесин заявил, что главный редактор не слышит акционера, и Совет директоров при этом не уточнил, будет ли обсуждаться увольнение Венедиктова и смена формата радиостанции. Президент России Владимир Путин заявил, что экономические санкции против России, введенные Европейским Союзом, США и другими странами в связи с кризисом на Украине, противоречат принципам «Большой двадцатки» и нормам международного права. В Донбассе сепаратисты за минувшие сутки, по данным украинских военных, не менее 50 раз нарушили режим прекращения огня. Москва предупредила Париж о серьезных последствиях в случае, если Франция не обеспечит поставку вертолета-носца «Мистраль» к концу этого месяца. Басманный суд Москвы оставил главу АФК-системы Владимира Евтушенкова под домашним арестом еще на 4 месяца, до 16 марта. Европейское космическое агентство заявляет, что на следующий день после своей посадки на комету зонд в Филе занял нужное положение. В Москве прогнозируется ухудшение экологической обстановки. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 14 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Минувшей ночью в лондонском отеле от сердечной недостаточности скончался бывший министр по экономическим и структурным реформам Грузии бизнесмен Каха Биндукидзе, считавшийся главным автором либерально-экономических реформ, которые были проведены в стране после революции роз. В Грузии активно обсуждают фигуру Кахи Биндукидзе и его политическое наследие. Как сообщается, бизнесмен будет похоронен в Тбилиси. Из столицы Грузии корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В ночь на пятницу, когда в Тбилиси стало известно о скоропостижной кончине Кахи Биндукидзе, студенты основанного им свободного университета начали собираться у кампуса в пригороде грузинской столицы. Они жгли свечи. При этом многие молодые люди не скрывали слез. Студенты действительно очень любили Каху Биндукидзе. Свободный университет, наряду с его же аграрным университетом, считаются лучшими вузами страны. Биндукидзе был чрезвычайно популярен среди либерально мыслящей молодежи. Он еще при жизни превратился для них в знаковую фигуру. Одна из лидеров коалиции за европейскую Грузию, Кэти Габиани, рассказала «Радио Свобода» об атмосфере, царившей у студенческого кампуса Свободного университета.
Знаете, вот невозможно оценить эту утрату, невозможно, потому что он... Это был человек, который жил только для того, у него своих детей не было. И эти дети, которые там учились, он к ним относился как к своим, вот все, ко всем. Я даже не знаю, что сейчас с этими университетами будет. Ничего другого у него в жизни не было.
Впрочем, далеко не все разделяют такую оценку деятельности Бендукидзе, особенно в части радикальных экономических реформ. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе сказал в беседе со мной, что единственное реальное достижение Бендукидзе – это тот же свободный университет, тогда как его реформы привели страну к полному краху.
Каха Бендукидзе принес нашей родине общей гораздо больше вреда, чем пользы. Конечно, это был яркий человек, многознающий, энергичный, но это был человек, которого, конечно же, нельзя было подпускать на руководящие должности. Так называемые либеральные реформы, которые так широко рекламировались, они на самом деле были совершенно контрпродуктивны. Они привели к тому, что уже в конце деятельности Саакашвили в Грузии имела колоссальный внешний долг. То, что экономика оказалась полностью разрушенной, а главная основа грузинской экономики – сельское хозяйство.
Откликаясь на смерть Бендукидзе, экс-президент Саакашвили заявил, что общался с Кахой всего несколько дней назад, и они вместе планировали оппозиционную манифестацию, назначенную на 15 ноября. При этом Саакашвили утверждает, что нынешние власти выдворили Бендукидзе из страны, возбудив уголовное дело по факту присвоения государственной собственности. Речь идет об имуществе Тбилисского сельскохозяйственного института, сейчас он называется Аграрным университетом. Саакашвили сообщил, что на днях Бендукидзе предложили занять один из высших постов в экономическом блоке нового правительства Украины. И он собирался на следующей неделе лететь в Киев для завершения переговоров по этому поводу. «Я обещаю продолжить борьбу и ответить вместо Кахи всем ничтожествам, устроившим гонение на этого великана», написал бывший президент в своем блоге. Каха Бендукидзе вернулся в Грузию из России, где прожил большую часть своей жизни в 2004 году, после революции РОС. Президент Саакашвили предоставил ему грузинское гражданство и назначил на пост государственного министра по структурным и экономическим реформам. Итоги этих реформ оцениваются неоднозначно, но практически все признают, Бендукидзе был лидером либерализации, реально мыслящей части грузинского общества. Так считает, например, политолог Георгий Нодия.
Конечно, Каха Бендукидзе – это историческая фигура. К сожалению, можно сказать, историческая из тем, что он сделал, и тот, что он не успел сделать, поскольку в этом раскладе, который у нас сейчас есть, он был бы, мне кажется, очень важным персонажем. И поэтому эта потеря особенно болезненная, кроме того, что мы потеряли очень хорошего человека, естественно. Ну, что касается его роли в реформах, да, с одной стороны, это можно понимать узко, как вот экономического реформатора. Конечно, ведущей фигурой был Саакашвили, у него были либеральные элементы его политики и достаточно активное участие государства во многих проектах. Особенно в последнее время и расширение социальных программ. Так что, ну, как всегда бывает в политике, это компромисс между различными направлениями. Но Бендукидзе, это, конечно, был очень важной фигурой в том, что он олицетворял последовательность, принципиальность и здравый смысл в экономической политике. Поэтому без него, наверное, экономическая политика Грузии была бы намного менее качественной, скажем так.
Неизвестно, успел ли покойный составить завещание, кто будет его наследником. И главное, как наследники распорядятся университетом. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Каха Бендукидзе. Бизнесмен и реформатор. Дела и замыслы видного экономиста-реформатора обсуждают политик Владимир Семага, дипломат Григол Катамадзе, политолог Георгий Нодия, экономисты Владимир Луновой и Кирилл Рогов. Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор в 7 утра. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В Московском районном суде Петербурга сегодня вынесено решение по делу директора Института региональной прессы Анны Шароградской. Она была задержана в аэропорту Пулково 5 июня, при этом таможенники изъяли носители информации, компьютер и планшет. Суд отказался удовлетворить требования директора института о признании незаконным таможенного досмотра. Требование истцов о возвращении изъятого также было отклонено. Теперь этим делом занимается ФСБ. За ходом этого дела следит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
5 июня директор Института региональной прессы Анна Шароградская подверглась почти шестичасовому таможенному досмотру в аэропорту Пулково, куда она поехала для того, чтобы вылететь в Соединенные Штаты Америки, в Индианаполис, где она читает лекции в университете. В ходе досмотра к ней не допустили адвоката и изъяли информационные носители – ноутбук и 11 флеш-карт. Возврат информационных носителей был одним и главным пунктом в иске Анны Шароградской к таможне Пулковского аэропорта. Таможенники в суде объясняли причину досмотра и изъятия носителей информации наличием письма из Федеральной службы безопасности, в котором сообщается на основании некой оперативной информации о том, что якобы Анна Шароградская могла вывести из страны по предметы, подлежащие экспортному контролю. Документ ФСБ под грифом «Секретно» и на суде не разглашался. Как стало ясно, дело Анны Шароградской из таможни было отправлено в линейный отдел МВД Пулковского аэропорта. Сегодня на суде представитель линейного отдела сообщила, что дело Анны Шароградской, после того, как его передавали из таможни в прокуратуру и в Следственный комитет и обратно, в конечном итоге передано в Федеральную службу безопасности. Поэтому носители информация возврату не подлежат. Они будут исследоваться экспертами Федеральной службы безопасности на наличие в них материалов, могущих быть основанием для возбуждения против Анны Шароградской уголовного дела. Суд сегодня постановил, гражданское дело в части требования Анны Шароградской возврата изъятых носителей информации прекратить, а в удовлетворении требований признать незаконным таможенный досмотр отказать. Я поинтересовался у Анны Шароградской, а что же, если не секрет, было на флеш-картах.
То одна флешка – это музыка. Вторая флешка – это мои переводы поэзии, которые написаны на английском языке, переводы на русский язык, подготовленные к изданию. Остальные флешки там с названием разные или относящиеся к моим занятиям в Индиане имеют хаотично сброшенные туда материалы для преподавания, но я в них ориентируюсь. Взять из открытых источников. Это все.
Анна Аркадьевна, в конфискованном у вас ноутбуке сохранилась переписка с вашими корреспондентами. Она может представлять интерес для ФСБ?
У меня есть, на самом деле, 3 почтовых ящика. Там переписка за многие годы. Пароли я им удобно выложила на десктопе, то есть на столе, так что им даже не нужно было ничего взламывать.
В этой переписке писем от националистов нет? Вам же поступали раньше угрозы.
Материалы, где я складировала, в том числе и то, что пишут националисты, для того, чтобы показать, как это делается. Один из них мой бывший студент по факультету журналистики. Он явный ярый националист. Его образцы тех сувенирных материалов, которые он продает, я складировала там для того, чтобы показать беспомощность вот такого рода агитации, отнюдь неправое дело. Да, это у меня есть, так же, как я складирую такие вещи, чтобы показать, что есть не только люди, которые мыслят так, как я.
Заявила Анна Шароградская. Ее адвокат Иван Павлов затрудняется пока ответить на вопрос, что могут инкриминировать следователи Федеральной службы безопасности Анне Шароградской.
Да вот в том-то и дело, что и для меня это большой вопрос, поскольку даже фантазии и 20-летнего опыта работы адвокатом мне не хватает для того, чтобы понять, что имеется в виду. Уголовно наказуемым является распространение материалов, а не перемещение их в своем ноутбуке через таможенную границу. Дело передается в Федеральную службу безопасности, которая, в принципе, и была инициатором возникновения этого казуса. Вскоре, я надеюсь, мы поймем, что имеется в виду. Либо дело просто, ну, потухнет, как многие другие, будет отказано возбуждение уголовного дела, и материалы передадут обратно, а не Аркадьевне. Но сегодняшнее решение, конечно, это печальный факт, поскольку выявлены и нарушения в ходе изъятия компьютера, лэптопа, флеш-накопителей. Действительно, были достаточны для того, чтобы признать это действие незаконным. Но суд не согласился с нами. Мы считаем, что это дело надо продолжать. За правду надо уметь бороться. И мы к этому готовы.
Заявил адвокат Иван Павлов. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 14 ноября. Сегодня в Пражском Граде открылась международная конференция, посвященная подписанию 70 лет назад Пражского манифеста, политической программы Комитета освобождения народов России. Манифест этот называют также Власовским, по имени генерала Андрея Власова, командующего Русской освободительной армией. На конференции работал обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Он сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Каковы исторические обстоятельства принятия этой декларации? Речь идет, насколько можно понять, об осени 1944 года. Исход войны фактически предрешен. Надежда на то, что Россия останется или станет демократической, кажется, испарялись уже у здравомыслящих людей. Почему была принята эта декларация?
А вот вы знаете, с вашим последним вопросом, в котором заключен тезис, можно было бы поспорить. Никто на самом деле не очень себе представлял будущее Советского Союза. Никто не знал, как ведет себя Сталин и в какие коалиции с кем он реально будет входить. Все-таки поведение Сталина во время войны, его, так сказать, военная политика, взаимоотношения сложные, психологически сложные с союзниками, говорили о том, что Сталин фигура не то чтобы совсем непредсказуемая, но страшно сложная. И с кем нужно будет блокироваться, это еще бабка надвое сказала. И вот генерал Власов, главный инициатор Пражского манифеста и вообще Комитета освобождения народов России, он тоже свое будущее проецировал на это непонятное ближайшее будущее. Поэтому для Власова Пражский манифест становился как бы некой охранной грамотой. С одной стороны, он показывал Гитлеру, наконец-то, что русские, которых Гитлер пригрел под своим крылом, и не давал им воевать и стрелять в советских солдат, русские все-таки способны создать армию, а русская освободительная армия и была вооруженными силами этого самого Конора, Комитета освобождения народов России. Это с одной стороны. А с другой стороны, Власов предвидел, что придется ему дело иметь с союзниками, с англичанами и американцами. И в глазах англичан и американцев такая вот единая, сложная и значительная сила, которая может быть, займет промежуточное положение между Сталином и Гитлером, может быть, и будет для него и для всей огромной этой армии спасением.
Верно, я понимаю, что главная идеологическая идея, идеологический посыл авторов этого манифеста — создать организацию, которая была бы игроком в послевоенной организации Европы от имени части русского народа.
Абсолютно. Более того, корректно даже говорить, что Власов задумывал Комитет освобождения ЕРО как прообраз, как протоплазму будущего русского правительства в изгнании.
Неужели он планировал договориться и со Сталином тоже?
Со Сталином нет, конечно. Договора со Сталином быть не могло. Но вот с англичанами и американцами он рассчитывал договориться. Поэтому его манифест обладал очень многими чертами демократического манифеста. Он был антитоталитарным. И в нем были прописаны те вещи, которые, с точки зрения генерала Власова, должны были понравиться союзникам.
На ваш взгляд, на взгляд участников конференции, что помешало осуществлению этой власовской мечты?
Прежде всего, то, что Советский Союз наступал крайне быстро. То, что политически все-таки ему удалось подчинить себе, объединить совсем не то количество русских, рассеянных или собранных местами в Европе, как ему хотелось бы. И, наконец, то, чего предвидеть генерал Власов не мог совершенно. То, что англичане и американцы войдут в коалицию со Сталином в вопросе о военнопленных и выдадут генерала Власова и его ближайших помощников на расправу в Москву.
Конференция проходит в интересный исторический момент, когда часть Европы, по крайней мере, опасается возрождения российских имперских амбиций, реальных, а не на словах. Это наложило какой-то отпечаток на ход собрания?
Вы знаете, да, но немножко не в том плане, о котором вы говорите. Не европейские фобии висят и чувствуются в воздухе этой конференции, а она проходит именно в том же помещении, в тех же стенах, я бы сказал, с теми же зеркалами, которые помнят в своей зеркальной памяти то, что происходило 70 лет назад. Конференция проходит в Рудольфовой галерее, в Граде, то есть в самых красивых, самых помпезных интерьерах. Так вот, фобии скорее российского толка. История власовского движения вообще научный, серьезный, академический разговор историков на эту тему. В России сейчас все больше вытесняется куда-то на поля, маргинализируется, и историкам трудно сейчас вести свободные дискуссии. А я задал вопрос одному из главных, ведущих историков власовского движения, петербургскому историку Кириллу Александрову, почему он в своем выступлении назвал происходящее чуть ли не мистическим событием.
Ровно 70 лет спустя, то, что 14 ноября 2014 года в том самом зале, опять-таки, не иностранцы, да, а русские люди, потомки русских эмигрантов, русские эмигранты собрали такую конференцию. Само это событие выходит за рамки содержательной части, за информационную часть, за научную часть. Потому что в каком-то смысле все-таки это, безусловно, событие, которое подчеркивает вот значение того исторического факта, который состоялся 70 лет тому назад. Можно как угодно относиться к Власову, к власовцам. Это, кстати, разные темы. К Комитету освобождения народов России, к манифесту. Есть три основных оценки, да, Власова: предатель, патриот, жертва, да. И сколько бы времени ни прошло, всегда эти три оценки так или иначе они будут фигурировать, и будут люди, которые будут придерживаться разных оценок. Но если сейчас выйти за эти оценки, проблема есть. Событие, которое состоялось историческое, есть. Делать вид, что его не было, и об этом нельзя говорить, его нельзя обсуждать, это абсурдно и совершенно бессмысленно. И только в дискуссии, в полемике, в изучении этого события в контексте, так сказать, более драматической, широкой истории нашей страны, в привлечении новых фактов, материалов, источников, мы сможем только тогда приближаться к истине.
Так ответил на мой вопрос, почему он называет мистическим сегодняшнее собрание ведущий специалист по власовскому движению Кирилл Александров.
Реализуйся идея Власова. У России был бы, у Советского Союза или у России был бы другой шанс развития?
Какой? Остаться при американцах, сдавшись, и перелететь через океаны, и дожить свою жизнь, свои дни где-нибудь на Британских островах? Или что вы имеете в виду, создать русское правительство в изгнании?
Создать русское правительство в изгнании, который, интересы которого, голос которого слышали бы западные державы.
Если бы такой шанс был, конечно, это был бы невероятно интересный эксперимент и очень сложный, и очень сомнительный в этическом и нравственном смысле. Потому что это означало бы, Андрей, что западные державы, которые были ориентированы на уничтожение всего, что связано с памятью о коричневой чуме, что они прислушиваются к мнению человека, который все-таки этой чуме, даже вопреки своей воле, даже желая, может быть, я читаю в сердце генерала Власова, желая России благополучия, тем не менее этой коричневой чуме послужил. Слава богу, что мечты генерала Власова в результате не реализовались. Все это была утопия, очень сложная, которую нельзя мазать единой краской, даже коричневой, но утопия, у которой не было будущего.
Значит, западные державы, выдавая Власова и его соратников на верную смерть, поступали жестоко, но справедливо?
Нет. Мне кажется, что у Сталина всех, кто воевал против него или хотел воевать, был только один ответ – расправа. А западный мир, скорее всего, судил бы генерала Власова, прислушиваясь не только к адвокату дьявола, но и к адвокату Бога. Я думаю, что судьба была бы более взвешенная его. Хотя все-таки тюрьма плакала по нему и в том случае, и в этом.
О конференции, посвященной подписанию Пражского манифеста, рассказал историк, международный обозреватель Радио Свободы Иван Толстой. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Председатель комитета по этике Международной федерации футбольных ассоциаций Майкл Гарсия заявил о намерении обжаловать решение ФИФА о выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в апелляционном комитете организации. ФИФА, ссылаясь на отчет правового комитета по этике, заявила о том, что не нашла нарушений в процедурах голосования, рассказывает обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Вопрос о лишении Катара права провести чемпионат мира не рассматривался. Расследование проводилось под руководством члена комиссии по этике ФИФА, бывшего прокурора Нью-Йорка Майкла Гарсия. Главным обвинителем в адрес Катара и ФИФА выступила британская газета The Sunday Times, в распоряжении которой попали миллионы электронных писем, банковских счетов, квитанций, денежных переводов, расписок и других документов. Из них, по мнению газеты, следует, что уроженец Катара, бывший вице-президент ФИФА и бывший глава Азиатской конфедерации футбола Мохаммед бин Хамам потратил в виде взяток на поддержку заявки Катара более 5 миллионов долларов. Значительные суммы он переводил на персональные счета членов исполкома ФИФА и корпоративные счета африканских и карибских футбольных ассоциаций, у которых в исполкоме было 4 места. Через год после проведения этой коррупционной сделки бин Хамам был исключен из исполкома ФИФА и пожизненно дисквалифицирован. Однако не за успешную так называемую катарскую операцию, а за другие взятки во время выборов президента ФИФА в 2011 году, на которых он баллотировался. Что касается месяцев года, в которые пройдет чемпионат мира 2022 года в Катаре, то, по словам генерального секретаря Организационного комитета Хасана Аль-Тавади, это точно не будут привычные июнь и июль, несмотря на то, что организаторы турнира заявляли о готовности установить на стадионах систему кондиционирования, которая помогла бы спастись от обычной для Катара летней жары. Ассоциация европейских футбольных клубов выразила пожелание, чтобы игры Кубка мира 2022 года состоялись между 28 апреля и 29 мая, чтобы не так сильно помешать организации главных европейских клубных турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Однако, как подчеркнул Аль-Тавади, эти сроки слишком близки к священному для мусульман месяцу Рамадан. В 2022 году он начнется в начале апреля. Президент УЕФА Европейской Федерации Футбола Мишель Платини выступил за проведение чемпионата мира в Катаре в январе-феврале, в то время как глава ФИФА Зепп Блаттер считает, что соревнования должны состояться в ноябре-декабре, так как это позволит развести по времени Кубок мира по футболу и зимние Олимпийские игры. Так или иначе, но право провести Кубок мира 2022 года было присуждено Катару вопреки рекомендациям членов технического комитета ФИФА, которые говорили о рискованности такого решения. Позднее Блаттер даже назвал его ошибкой.
Рассказывал Андрей Шароградский, британский журналист Эндрю Дженнингс, занимающийся расследованиями коррупционных скандалов в мировом футболе, автор книг «Фол. Тайный мир ФИФА» и «Омерта. Организованная преступная группировка ФИФА Зеппа Блаттера» обвиняют Международную федерацию футбола в тотальной продажности.
Когда лет 10 назад я начал заниматься расследованием деятельности ФИФА, мне пришлось зажать нос, настолько мерзкий запах шел от этой организации. Она полностью подпадает под определение организованной преступной группировки. Получает откаты от национальных футбольных организаций, незаконно спекулирует билетами на чемпионаты, берет взятки при предоставлении права на телетрансляции матчей. Члены ее исполкома ведут себя как гангстеры. Я им не доверяю и считаю, что им нельзя доверять. Все страны, чьи заявки на проведение чемпионатов удовлетворяются, платят за это. Германия тоже проплатила проведение чемпионата мира 2006 года. В свое время это широко комментировалось немецкими средствами массовой информации. Стало известно, что немецкий телевизионный магнат Лео Кирш выплатил крупные суммы членам исполкома ФИФА за право на телетрансляцию матчей чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. Мне это хорошо известно из документов, которые передали мне немецкие журналисты. Южноафриканская республика ничего не заплатила за проведение чемпионата мира 2010 года, поскольку надеялась, что его откроет Нельсон Мандела, а возможный скандал мог бы изменить его решение. Но футбольным чиновникам удалось неплохо заработать во время чемпионата из-за низкого финансового контроля в этой стране. Бразилия также проплатила предоставление ей права на проведение чемпионата мира этого года. Я абсолютно не доверяю Гарсия. У него нет статуса государственного прокурора. Расследование коррупции в любой цивилизованной стране предполагает предъявление доказательств преступления и доказательств защиты, и все это при наличии судьи и жюри присяжных. И, конечно, все доказательства коррупции членов ее исполкома будут уничтожены или скрыты. Такие расследования недопустимы в демократической стране. Но ФИФА и нельзя назвать демократической организацией. Это частный футбольный клуб Зеппа Блаттера.
Private Mob.Club. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 14 ноября работали мои коллеги Андрей Шароградский и Наталья Голицына, был британский журналист-расследователь Эндрю Дженнингс. Продолжается дискуссия о коррупции в Международной федерации футбольных ассоциаций. Вот так обстояли дела в пятницу 14 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Передача «Деревня Шаляпиных». Родители певца были родом из Вятской губернии. Оба выросли в крестьянских семьях. В деревне, где жила мать Шаляпина, до сих пор любят петь.
А тот первый на любовь неверный, ой, не отдай.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».